Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что привело или кто привел к войне в Грузии? Дискуссия в ходе Пражской конференции по Южному Кавказу. И наука. Почему спортивные успехи улучшают психологическое состояние общества? В минувшие выходные в Праге завершилась конференция по Южному Кавказу, организованная Министерством иностранных дел Чешской Республики. Конференция имела одну особенность. Несмотря на то, что в ее программе были заявлены различные проблемы региона, разговор постоянно возвращался к войне между Россией и Грузией. Андрей Бабицкий пригласил к микрофону двоих экспертов – российского политолога Сергея Маркедонова и редактора Кавказского отдела Лондонского института проблем освещения войны и мира Томаса де Валла.
Мой первый вопрос к Сергею. Сергей, одна из участниц конференции, участница из Азербайджана, сказала о том, что августовские события в Грузии показали всю непрочность позиций новых постсоветских стран. Россия сегодня имеет возможность фактически в свою пользу отчуждать территории, нарушать территориальную целостность. И ни сами эти страны, ни Запад ничего предпринять с этой демонстрацией грубой силы не могут. Вот вы тоже, выступая, сказали, что не хотите в терминах «хорошо-плохо» говорить о том, что произошло, о признании Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, значительная часть людей уверена в том, что это плохо на Западе, потому что, в общем, это агрессия и фактическая легитимация отчуждения территории независимого государства.
Ну, я думаю, что если рассматривать любые действия на постсоветском пространстве сквозь призму расширения российского влияния, то, наверное, тогда стоит чего-то бояться. Но я думаю, что когда лидеры или представители новых независимых государств говорят о своих проблемах, надо начинать с самих себя. Я не считаю, что в августе 2008 года произошло что-то новое или что-то шокирующее. Первый этот грузино-осетинский конфликт прошел в 90-92 году при совершенно минимальном участии России. Грузино-абхазский конфликт 92-93 года также был при минимальном участии России. То же самое можно говорить про Нагорно-Карабахский конфликт, скажем, начала 90-х годов. Мне кажется, что не стоит рассматривать процессы на постсоветском пространстве исключительно сквозь призму агрессивных интересов России. Почему-то Россия не расширяет свое пространство в Казахстане, почему-то она не расширяет его на Украине, хотя исторически очень многие территории Украины или Казахстана ближе к России, чем, скажем, Южная Осетия или Абхазия. Почему этого не происходит? Потому что национальная политика и национальное строительство независимых государств, таких как Казахстан и Украина, просто более грамотные. Потому что Казахстан или Украина не строили Украину для украинцев и Казахстан для казахов. А в Грузии такие попытки были. И то, что произошло сейчас, это только во вторую очередь результат российского вмешательства.
Если вы позволите, я все-таки скажу, что мы начали разговор не с Грузией, а с Россией. Я абсолютно не собираюсь оспаривать утверждение о том, что руководство Грузии совершило ряд ошибок. Меня в данном случае больше интересует то обстоятельство, что Россия сделала агрессию военную фактически легитимным инструментом решения проблем, которые, наверное, на территории постсоветского пространства, на территории Европы должны решаться как-то иначе. Ваше мнение, Том Дувал?
Что касается России, конечно, но, во-первых, я бы спорил отчасти с Сергеем. Я согласен, что, например, в Карабахе российские войны играли очень минимальную роль, но в Абхазии использовалась авиация, у абхазов не было авиации. Это было прямое участие России в грузино-абхазском конфликте. Но, конечно, есть объективные локальные причины этих конфликтов, никто не спорит. И я думаю, что если Россия только вмешалась бы в пределах Южной Осетии летом, я думаю, что многие в мире с некоторым пониманием поняли бы позицию России, что действительно они защищают южных осетин. Но что пугает многих на Кавказе и на Западе, что когда видели военные операции против горы, против порт Поти, главный коммерческий порт Грузии, что действительно это кажется многим, что это уже как бы показательная операция, что именно этим образом Россия как бы угрожает соседу, что вы идете в неправильном направлении, мы вас учим, это для вас урок, именно что мы вас этим образом как бы унижаем и пугаем. Я лично думаю, что, например, что расширение НАТО – это очень немудрые политики, что этого не надо было делать, что Украина и Грузия могли жить спокойно и в более спокойном соседстве с Россией без НАТО. Но то, что Россия старается доказывать этим странам, этим грубым образом, что так нельзя поступать, мне кажется, совершенно контрпродуктивно, и это уже рисует новые линии раздела между Россией и своими соседами.
Наверное, действительно, и были основания, и нравственные даже основания, да, о которых говорили российские руководители, о том, что они не могут, так сказать, смириться с там обстрелом города. Но, тем не менее, возвращаемся к разговору о непропорциональном применении силы. То есть вас, Сергей, как бы все устраивает в целом в этой операции, вы готовы, так сказать, поступиться деталями?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что ситуация 2008 года, она была запрограммирована всей логикой того, что я называю в публикациях своих «разморозка конфликта». Вот часто говорят, Россия ничего не сделала для того, чтобы там был мир. Это не так. Россия сыграла очень большую роль в заключении Дагомысских соглашений, которые остановили военное противостояние в Южной Осетии в 92-м году, Московских соглашений, которые остановили противостояние 94-го года в Абхазии. Если говорить о Южной Осетии, в течение 12 лет там было мирное развитие, были контакты экономические.
Ну, давайте здесь вспомним о том, что в Абхазии все-таки Россия выступала на стороне Абхазии. Да? То
есть здесь требуется...
Конфликт.
Андрей, здесь требуется корректировка, я не совсем с Томом и с вами, в частности, согласен, потому что, да, авиация была, но это не был прямой указ Кремля, скажем, позиция Ельцина была гораздо более негативной по отношению к Ардзинбе, позиция Верховного Совета была другой, потом были периоды, когда Россия вводила санкции, жесткие санкции, политические, экономические против Абхазии. Политика не была константной никогда.
Давайте это оставим, потому что мы можем далеко уйти.
Вот я хотел бы вернуться действительно к ситуации 2008-го. То есть была логика разморозки. После 12 лет мира в 2004 году президент Саакашвили начал демонстративно Дагомысские соглашения нарушать. И в течение 4 же лет Россия предлагала Грузии подписать договор о неиспользовании силы по отношению к Южной Осетии. Были отказы. Что меня в российской позиции не устраивает? Естественно, я считаю, что силовая операция была оправдана, и не потому, что там были граждане России, а потому, что в самой России 600 тысяч осетин, только в Северной Осетии, где-то 500 000 представителей адыгского этноса, заинтересованные в ситуации в Абхазии. Вот этими обстоятельствами была обоснована жесткая линия. Что касается атаки в Горе, ну, я был в Горе в апреле этого года. Я видел военный госпиталь, я видел морг, который построен с превышением потребностей города в 2 раза. Я видел там,
так Сергей, сказать... это вообще какое имеет значение? Это вообще не отменяет того факта,
ну,
что...
Ну, хорошо, оккупация. Во-первых, на Тбилиси не пошли, во-первых. Во-вторых, из буферных зон.
То есть на Тбилиси не пошли, это можно поблагодарить.
Ну, из буферных зон, кстати говоря, вывели войска. Что меня не устраивает в российской позиции, на этом хочу сосредоточиться. Не устраивает интерпретация этих событий как, скажем, прямой конфликт между Западом и Россией. Я не считаю, что американцы прямым образом подстрекали Саакашвили каким-то военным действием. Более того, у нас есть опыт 2004 года, малой войны в Тлеокане, когда американцы жестко заставили Саакашвили тогда прекратить военные действия. Я думаю, что тоньше можно было бы вести себя с Западом.
Том, вот есть несколько разных версий того, что, собственно, произошло в августе, и все-таки, по-моему, достаточно много убедительных свидетельств того, что Россия готовилась к конфликту, да, вывозили людей, эвакуировали детей, обстреливали села близ Схинвала, грузинские.
Ну, ситуация, конечно, была очень сложная. Я бы сказал, что обе стороны безответственно себя вели, что обе стороны не думали о мире и сотрудничестве, провоцировали друг друга. И действительно, уже месяц вела перестрелка между осетинскими и грузинскими селами. Фактически, это повтор того, что было в 2004 году. В этот раз действительно уже казалось, что было больше российских военных внутри Южной Осетии. Может быть, они планировали какую-то операцию, скажем, на освежение Санакоева в этом грузинском анклаве в Южной Осетии. Действительно, это было провокационной политикой со стороны России. И, конечно, нельзя сказать, что Россия была нейтральной силой в Южной Осетии. Они уже назначили людей на различные посты в южноосетинском правительстве и так далее. Но, с другой стороны, Саакашвили...
Вот если вы сейчас переходите к Саакашвили, я еще один уточняющий вопрос задам. Вы, зная ситуацию, действительно предполагаете, что Саакашвили верил в то, что с помощью силы он может решить какие-то проблемы в Южной Осетии?
Ну, можно сказать, что Саакашвили человек очень вспыльчивый, импульсивный, что действительно он старался в 2004 году, как Сергей упоминал, как американский, пришлось его остановить тогда. И вокруг него мало опытных людей, там человек 4-5. После смерти Жвания главный, как бы задерживающий фактор, ушел со сцены. И я думаю, что, может быть, были, конечно, провокации. Я думаю, что, может быть, он решил ночью, что можно за сутки захватить Южную Осетию, что американцы, конечно, не любят этого, но через день они нас простят, что если закроем Рокский туннель, проблема будет решена, я буду национальным героем. Может быть, он так и думал. И он, конечно, был под большим давлением. Это американцы говорят, что он, что как бы все разговоры с грузинским руководством, они были в растерянном настроении. Я думаю, что это была та ситуация очень накаленная, когда обе стороны уже готовились к чему-то, и Саакашвили действительно пошел первым. Но это не исключает то, что, может быть, Россия готовилась, тоже готовила операции, но не 8 августа, может быть, позже. Действительно, Саакашвили пошел первым, по-моему. Но я думаю, что надо как бы посмотреть на картину шире. То, что Саакашвили уже с 2004 года действительно приостановил эти дружеские контакты между осетинами и грузинами, закрыл Агнецкий рынок. И надо вспоминать, что этот конфликт был самым мирным, самым решаемым на Кавказе до 2004 года. Никто, просто в уме не было понятия, что может быть война в Южной Осетии до 2004 года. И здесь действительно это вся политика Тбилиси за последние четыре года, которые надо посмотреть более широкой картины.
Давайте, так сказать, заглянем в будущее. Очень коротко попрошу и вас, Сергей, и вас о том высказаться, как выбираться из этой ситуации, Сергей.
Сегодня я не вижу действительно какого-то быстрого продвижения. Здесь с Путиным или с Саакашвили это не связано. Есть массовые настроения. Ну, идет Саакашвили, что же иллюзия, что вот там с его уходом сразу какой-то пророссийский будет кандидат. Нету таковых в Грузии, поэтому я не надеюсь, что с его уходом что-то там радикально изменится. Наверное, необходим хотя бы минимум каких-то контактов. И, может быть, в перспективе какие-то общие вызовы могут объединить.
Что касается ближайшего будущего, я думаю, что может быть какие-то взаимные уступы, которые как бы в пользу обычных людей, которые, как всегда, больше всего страдали в этом конфликте. Я имею в виду, что Россия может вывести свои войска из Ахалгоры, где это не прямая часть Южной Осетии, там в основном грузинское население. Я думаю, что может быть какие-то уступки, чтобы люди, например, вернулись в Кадурские ущелья. И взамен за это, чтобы Южные Осетины, Абхазии получили более нормальные контакты с Грузией, с Западом. Что именно, если уже убрать идею о независимости, признании и так далее, и просто сделать акцент в ближайший год на судьбу нормальных людей, которые больше всего страдали из этого конфликта.
С российским политологом Сергеем Маркедоновым и редактором Кавказского отдела Лондонского института проблем освещения войны и мира Томасом Девалом беседовал Андрей Бабицкий.